Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножко о вас расскажу. Ну, я-то вас знаю хорошо. Мы все-таки вместе учились с вами на историческом факультете. Вот, и поэтому я знаю весь ваш научный путь. Но то, о чем мы с вами будем говорить, обязательно, мне кажется, наши слушатели должны понимать, с кем мы разговариваем. Владимир Михайлович – академик Российской академии естественных наук с 2010 года. Ныне он главный научный сотрудник Института российской истории. Ранее работал заместителем директора этого института и руководителем Центра истории религии и церкви в России. Автор трудов по истории православной церкви в России, истории революции 17-го года в Российской империи. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, который сейчас является университетом. С 79 по 82 год работал младшим научным сотрудником в секторе произведений Ленина, Института марксизма-ленинизма, тогда при ЦК КПСС, а с 82 по 85 учился в аспирантуре Института истории СССР, Академии наук СССР, а ныне это Институт российской истории, вот где он является главным научным сотрудником теперь. Я достаточно полно вас представил?
Да, сейчас я профессор Николы Угрешской православной духовной семинарии.
Значит, не так полно, как я думал. Я хочу сказать, что сегодня большой православный праздник. Это хорошо, что вы напомнили о том, где вы являетесь профессором. Пасха. Христос воскресе, произносит верующий. Воистину воскресе, отвечают они друг другу. И я тоже произношу Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Случилось это 2022 года назад. Мы поздравляем наших единоверцев с величайшим праздником и желаем, чтобы все проблемы были решены или хотя бы здраво осмыслены. Вот в связи с этим мы сейчас и будем вести разговор. Последний раз, когда мы с вами встречались, предметом нашего разговора была очередная годовщина цареубийства. На этот раз мы вернемся, если не к этой теме, то уж точно к тому, что по существу лежит в основе всей нашей современной истории и влияет на развитие крупных политических событий вплоть до настоящего времени, свидетелями чего мы сейчас, к счастью или к сожалению, я думаю, скорее всего, к сожалению, являемся. Итак, на этой неделе, 22 апреля, по новому стилю родился Владимир Ульянов, Ленин, и со дня его рождения прошло ни много ни мало 152 года. А то, что было им предпринято, развернуто и раскинуто во времени и пространстве, до сей поры дает свои плоды, большая часть которых, на мой взгляд, ядовитые или, как принято сейчас выражаться, токсичные. По существу, нынешние события в Украине являются даже не косвенным, а прямым, на мой же взгляд, следствием той национальной политики, которую Ленин инфицировал в историю России и которую подхватили его исторические преемники. Вначале Сталин, а потом и Хрущев добавил свое. Дальше наступило нечто, больше похожее на длительную политическую паузу, и уже при Горбачеве буквально ворвалось в той своей основе, в том фундаменте, в тот фундамент, который был заложен Лениным. Было ли это, а именно то, что случилось на землях бывшей Российской империи, неминуемо? Это мой к вам вопрос. Опоздали ли мы в осмыслении и решении этих проблем, доведя их до нынешнего положения, а можно ли было вообще всего этого избежать? Вам слово.
К сегодняшним самым острым проблемам, которые решаются прежде всего на поле боя, Ленин имеет самое непосредственное отношение. И здесь о многом можно говорить. Начиная с того, что даже украинские националисты не помышляли о независимости И Украинская Народная Республика, националистическая, была провозглашена в январе 1918 года только после разгона большевиками Всероссийского учредительного собрания. Тогда даже в Киеве, даже в Киевской губернии люди поддерживали идею учредительного собрания, не собирались никуда отделяться, и украинские националисты это учитывали и ставили вопрос только об автономии. Вот. Но когда Ленин разогнал учредительное собрание 5 января 1918 года, украинские националисты этим воспользовались, провозгласили Украинскую Народную Республику независимой. Республика была очень слабенькой. В конце концов, она стала опираться на немецкие штыки, на штыки немецких агрессоров. Немцы были введены даже в Киев. Слабенькая, потому что большинство жителей вот тех территорий, которые сейчас входят в Украину, они не считали себя украинцами. До революции точкой зрения, которой придерживалось подавляющее большинство населения вот этих губерний, было то, что и официальной точкой зрения государственной, что мы единая нация, русские. И вот единая нация русские делится на три ветви. Великороссы, малороссы или украинцы и белорусы. У нас есть определенные отличия, но мы единая нация. И вот другая точка зрения Ленина и точка зрения Сталина как наркома по делам национальности состояла в том, что мы не одна нация русские, а мы три нации. Русские, украинцы и белорусы. Великороссы запретили говорить, малороссы фактически тоже. Да и в первые годы даже Россия, Русь сказать было, это значит продемонстрировать какую-то не вполне лояльность. Вот три нации, не одна, а три. Почему? Да потому что и Ленин, и Сталин очень боялись русского патриотизма. Они считали, что это вот главная опасность для коммунистического интернационализма, что вот здесь можно проиграть. И поэтому не одна нация, а три нации. Это вошло во все советские школьные и вузовские учебники, и вообще во всю историческую литературу, иначе сказать было нельзя. И, к сожалению, это пережило даже вот власть КПСС. То есть в 1991 году КПСС была отстранена от власти, а вот это представление, что мы три разных нации, продолжается до сих пор. Это основное положение. И то, что это непродуктивно, не было осмыслено и в верхах, и самими историками, в общем-то, большую роль, конечно, сыграло то, что многие историки, практически, ну, почти все доктора наук, да и многие кандидаты, они вышли из коммунистической шинели, состояли в КПСС, привыкли, что мы три разных нации. А что касается народа, ну, если народу десятилетиями, вот считайте 100, значит, лет говорите, что мы три разных нации, по телевидению, по радио, везде, ну, люди начинают думать, что мы три разных нации. Это, конечно, было наше общее упущение вот в 90-е годы и в 21 веке. Мы это как-то вот продолжали с советских времен по инерции говорить. Между тем, конечно, имело смысл, да в каком-то плане и сейчас не поздно вернуться к тому, что мы единая нация. Вот этот подход, он плодотворен. Мы единая нация, да, есть отличия. Ну, а где нет отличий? Вот в Испании, скажем, барселонцы считают, что они не совсем испанцы или вовсе не испанцы. Есть и такие. Там во Франции тоже есть разные регионы. Когда вот Д'Артаньян приехал в Париж, его не вполне даже понимали его выговор.
Гасконский.
Да, и в Германии вот немецкий язык настолько отличается, что...
Да, там некоторые земли не понимают не совсем понимают то, что говорят другие земли.
Вот, значит, ну и у нас примерно то же самое. Но у нас единая история, единая культура, единая вера. Ну, мы очень близки.
Но не поздно ли мы это сейчас вспомнили, а?
Вот...
Идут боевые действия, спецоперации, которые...
Знаете, называются. Когда... Вот как складываются независимые государства, как складываются...
И есть жертвы, понимаете?
Как складываются нации. Они складываются в борьбе за свою независимость. Они покупают ее кровью. Что касается Украины, то она особо не боролась... Украинские националисты в 1991 году особенно не боролись, они фактически свою независимость получили на блюдечке. События были в основном в Москве, ну, отчасти в Ленинграде. Они это получили. И поэтому, если брать особенно даже 90-е годы, в их независимости было что-то такое вот водевильное. Но сейчас они сражаются... И какое-то время мы действительно упустили, особенно вот в просветительской деятельности, не хочу сказать в пропагандистской, не нравится мне это слово, а в просветительской мы упустили 30 лет, поколение выросло, когда на Украине велась повсеместно националистическая подготовка вот нового поколения в школах, в вузах. Мы как-то этому не придавали практически никакого значения, никакой контрпропаганды не велось. Более того, послами назначали людей, ну, Черномырдинова, куда бы так назначить, вот, чтобы вот, не слишком сложно. Это, конечно, человек его и очень интересный. И, может быть, один из наиболее достойных политиков, но он сам про себя говорил, я директор завода, вот, оценивая себя как политика, на что он способен, какого уровня, а у нас не было понимания, что это важнейшее наше направление. Вот на Украину отправляли, ну, куда-то надо отправить, ну, иди на Украину. Потом Зурабова, который вот во многом не справился с социальной политикой, отправили. Вот. Что-то такое, вот, как-то какое-то было отношение к Украине, как к чему-то подсобному такому. Вот. А спохватились только в 2014 году. Упустили сколько лет? 24 года упустили. Это очень серьезно.
И поколение целое появилось.
Упустили это поколение. Вот они сейчас сражаются.
Вот это поколение сейчас и является бойцами с той стороны.
Да, и серьезно сражаются, мы это видим. Так что ситуация сейчас сложнее, но одеваться некуда, ведь перед нами периодически история ставит такие проблемы, которые, ну, может быть, даже решить невозможно. Но одеваться некуда, и мы их все равно, значит, как-то решаем. Боюсь, что сейчас опять же такая же ситуация. То есть все будет очень-очень тяжело. Ну,
такая же, как какая? С чем вы сравниваете? Со столетней давностью ситуации, 18-й год? Или же что-то значительно более поздний период?
Красной армии было легко в том плане, что местные жители считали себя русскими. Они не поддерживали украинских националистов в массовом масштабе. Сейчас ситуация хуже.
Ну и выходцами, в общем-то, из украинских земель того времени было огромное количество, ну, таких очень известных ставшими красных командиров и командиров дивизий, начальников дивизий тогда это называлось. И вообще, так сказать, скажем, тот же самый там правительство, которое находилось в Москве, было очень много выходцев из украинских земель, несмотря на то, что это не всегда были украинцы. Это могли быть и выходцы из еврейских родов. Но они все жили на территории Украины, не могли не впитать каких-то, ну, правил поведения, которые были приняты тогда там. Это безусловно. Поэтому я думаю, что, я так полагаю, что в то время как раз разница между тем, в каких землях ты родился, в Рязани или где-нибудь, не знаю, под Киевом, или где-нибудь в Одессе, значения большого не имела. Как вы думаете?
Ну вот тогда была допущена большая ошибка в 1622 году, когда мы уже вышли из гражданской войны, нужно было как-то вот конституироваться. И было две точки зрения. Одну точку зрения высказал вот нарком по делам национальности Сталин, это план автономизации. Все вот республики, которые стали образовываться во время гражданской войны по плану Сталина, должны были войти в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, РСФСР на правах, автономия, без права выхода. Это сталинский план автономизации. Ленин узнал об этом не сразу, он уже тяжело болел. И когда узнал, он был категорически против. Ленин и Сталин немножко поспорили, но потом Сталин принял сторону более сильного, что для Сталина характерно. И по настоянию Ленина был создан Союз Советских Социалистических Республик в самом конце декабря 1922 года. Что предлагал Ленин? Значит, все эти республики якобы на равных вступают в Союз Советских Социалистических Республик с правом выхода. Причем прямо в декларации об образовании СССР говорилось о том, что в СССР должны войти все страны мира. Все. Отсюда и такое название «Союз Советских Социалистических Республик». То есть, в названии нет ни истории, ни культуры, ни веры. То есть, любая страна Латинской Америки, Соединенные Штаты, там, африканская страна, азиатская могут войти в СССР. Вот под такое название все... Все подойдет, и поэтому, значит, поэтому на советском гербе вот серп и молот, коммунистический символ, был вот на фоне всего земного шара. То есть предполагалось, что все страны мира войдут. Отсюда по Ленину и необходимость права свободного выхода. То есть, чтобы не боялись войти, должно быть в Конституции, потом это вошло во все Конституции, свободное право выхода. Но... Ни Ленин, ни Сталин, поддержавшие, в конце концов, Ленина, не предполагали, что Конституции будут соблюдаться.
И что они вообще могут изменяться в деталях или даже в принципиальных вопросах.
Ну вот право на свободный выход осталось. То есть, если кто-то начинал заговаривать об отделении, о выходе, этого человека ждал арест. Судьба его была печальна. Но примерно в 1990-1991 годах сложилась ситуация, когда Конституция, основной закон, вдруг стал действовать. И написано «право свободного выхода», и эти республики этим планом воспользовались, чтобы поднять свой статус. Ну, одно дело возглавлять какую-то республику, да, пусть даже союзное. Другое дело стать руководителем,
президентом
да, или членом парламента, а не просто там Верховного Совета местного. Значит,
ну, Беловежские события, они же как бы это все показали.
Что еще, значит, стало видно вот на той же Украине? Вот была коммунистическая номенклатура, да, украинская. А что кроме нее? А кроме нее реально был только рух, это националистическое движение. И еще были донецкие шахтеры. Вот три силы. Причем вот сейчас может показаться странным, но бывали серьезные вопросы, по которым националисты украинские рух и донецкие шахтеры объединялись. Донецкие шахтеры сотнями приезжали в Киев, участвовали в совместных демонстрациях антикоммунистических, вот против общего противника в Киеве. Мощнейшие демонстрации, я их помню, я их видел, я жил на Украине. То есть, вот когда произошли события августа 1991 года, коммунистической номенклатуре, чтобы усидеть в своих креслах, пришлось моментально перекраситься в украинских националистов. Все эти Кравчук и так далее, они в один день из коммунистов стали украинскими националистами. Вот только так они могли усидеть в своих креслах, и в результате мы получили вот соседа, который сначала, ну, не так сильно, а потом все сильнее и сильнее, ну, придерживался антирусских, антироссийских позиций, и стали прославлять бандеровцев, который сотрудничал с фашистами. Вот постепенно это накапливалось, действительно вот сложилась такая антироссия, потому что, ну, как иначе? Или у нас добрососедские отношения, мы можем даже идти на сближение, на какие-то, может быть, даже отношения более близкие, чем вот при существовании независимых государств. Или я был свидетелем этого, или вот вся идеология сводится к антирусскости. Запретили преподавание на русском языке. Это еще 90-е годы прошлого века уже запретили преподавание на русском языке в вузах. Потом в школах заставляли убирать русские названия даже с какого-нибудь кафе, иначе разгромим. То есть вот такой просто шантаж шел. Ну и всячески вот запретили показывать, значит, фильмы на русском языке, ограничили приток газет.
Владимир Михайлович, а считаете ли вы, что часовой механизм был взведен Лениным, поддержан Сталиным, а сработал сегодня?
Бомба или мина, заложенная Лениным в 1922 году, взорвалась в 1991. Вот тогда она взорвалась. И, кстати, у президента Путина есть понимание этого, но в прямых формулировках это проговаривал, что бомба заложена Лениным.
Ну, накануне событий он дал свое видение.
Такое. Он раньше об этом говорил.
Да, но накануне событий он как подвел итог этому.
Ну, а сейчас это дошло до крайнего противостояния. До противостояния, когда хочешь, не хочешь, но ввязались, надо, на мой взгляд, надо побеждать.
Скажите, можно ли оценивать вот такую позицию, которую занял Ленин, все-таки мы как бы в связи с оценкой его деятельности сегодня с вами собрались говорить, это как бы главный повод, можно ли говорить о том, что он совершил предательство по отношению к великорусской нации?
Ну, конечно, и смотрите, еще вот тогда, в начале 20-х годов, что началось? Так называемая коренизация. Что такое коренизация? Это насильственная укоренизация. Уже в 20-е годы запрещали вести дело производства на русском языке, преподавать на русском языке. Это продолжалось до середины 30-х годов, дошло до того, что вот приходил новобранец в Красную армию, а он не понимает, что ему командует русский командир, он не знает русского языка вообще. И тогда Сталин изменил собственную политику, и вот с этой коренизацией было во многом покончено, стали и преподавать на русском языке. В общем, хватило ума отойти вот от этой насильственной украинизации. Но она возобновилась в 90-е годы 20 века.
А в чем суть была вот этой национальной политики ленинской? У нас одна минута, даже меньше, до окончания вот этой части беседы. Попробуйте как-то кратко.
Ослабить русский патриотизм, ослабить русскую нацию. Вот к чему стремился Ленин и добился здесь успеха.
Вы думаете, он добился успеха?
Ну, 100% побед, может быть, и не бывает. Попробуй сломи русских до конца. Все равно...
Но вы же утверждаете, что русские, украинцы и белорусы тоже, это как бы одна нация, и когда вы говорите «сломить русских», это значит «сломить всех».
Да.
Вы согласны с этой позицией?
Я думаю, что нельзя допустить, чтобы русских сломили.
Моим собеседником эти первые полчаса нашего разговора был доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Сейчас будут новости, а после этого мы продолжим этот разговор. Нам есть о чем поговорить еще.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Ну вот, прошли новости, небольшая реклама, и сейчас я вновь представлю вам своего собеседника. Это доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Он академик Российской академии естественных наук. Сейчас он главный научный сотрудник Института российской истории РАН. Ну, всегда работал там и, кстати, защищал там диссертацию. Я задам вам очередной вопрос на ту же самую тему, о чем мы говорили, Владимир Михайлович. Мы говорили о том, кто виновен, кто повинен вот в этих событиях сейчас, если посмотреть на историческую ретроспективу. И так как на этой неделе, там, 22 апреля состоялся, родился Ульянов Ленин, ему бы сегодня исполнилось, это, конечно, невозможно, но, скажем, там, математически 152 года, то он за свои, в общем-то, он прожил очень мало, там, чуть более 50 лет, там, 54 года, по-моему. И он, конечно, сказать, натворил, сделал столько, что до него не делал, по-моему, ни один император. Итак, сначала небольшая преамбула, потом мой вопрос. Не возражаете?
Конечно, да.
Большевизм, вообще большевикам и их вождям досталось... Многонациональная страна. От Камчатки и Средней Азии до ее европейских западных рубежей. Польша, Финляндия тогда, Прибалтика. Большевики не сумели удержать эту страну при Ленине. Я напоминаю о так называемом Брестском мире, условием которого, кстати сказать, Ленин потом же и сам же изменил. Потеряли Украину. Бессарабию, часть Белоруссии, вот западной ее территории, ряд исконно русских земель. Потом собирателем всех этих земель стал Сталин, человек, которому Ленину, ну, если судить его так называемому письму к съезду, не очень-то и доверял, и даже считал диктатором и очень опасным политиканом. Национальная политика при Сталине претерпела изменения. Или все же она стала продолжением политики Ленина? Это будет первый мой вопрос. А создавались квазиогосударства, которые назывались социалистическими республиками и направлялись в мощный, неумолимый, на мой взгляд, центростремительный круг интересов Москвы. Вы об этом говорили в первой части. Но именно они выиграли в нашей, с огромными, правда, жертвами ту часть Второй мировой войны, которая в нашей историографии вполне обоснованно называется Великой Отечественной. А будь они разобщены, неизвестно, на каком языке мы бы сейчас с вами разговаривали, эти страны. То есть, если бы не последовали национальной политике Ленина, в дальнейшем Сталина, а было бы разобщение. Стоит ли винить Ленина, дальше Сталина, в формировании этих жестких принципов, которые мы теперь называем национальной политикой СССР? И за что, как многие теперь говорят, почти все мы расплачиваемся? Разве был другой путь осознать и приспособить к своей власти то наследство, которое досталось большевикам, а в дальнейшем и нам от тысячелетней Российской империи? Вот эти вот два вопроса, один из них, напомню, национальная политика при Сталине, претерпела ли изменения или стало продолжение политики Ленина, и дальше то, вот чем я закончил свое вступление. Прошу вас.
В Российской империи в основном деление было по губерниям. По губерниям. Это обеспечивало лучшую сцепку, более крепкое единство страны. То есть никакого национального деления, как правило, не было. Переход к национальным республикам, этот переход подготовил вот то, что произошло в 1991 году, то есть... Были границы у союзных республик, были органы власти, пусть они самой власти имели мало, но в ситуации 91-го года, ну, они смогли провозгласить независимость и и что было делать, когда к президенту Ельцину приходили и говорили, что ну как же вот без Украины, он отвечал, это есть воспоминание, что ну что же нам Киев бомбить? Ну, на это даже сил не было, и ничего бы из этого не вышло.
Да никому это и в голову не приходило.
Приходило.
Да? Кому?
Да, значит, есть воспоминания, что Михаил Сергеевич Горбачев вызывал министра обороны Шапошникова. Это конец 91-го года, Горбачев еще президент СССР. И Горбачев Шапошникову говорит, вот есть несколько вариантов, они пытаются добиться отделения. Один из вариантов – ввод войск. Или мы, значит, признаем независимость, или мы вводим войска. Вот как вы, Шапошников, к этому относитесь?
Ну, такой прибалтийский опыт уже был тогда, вильнюсский.
Вы знаете, я думаю, что дипломат Горбачев, вот он не решался прямо сказать, чего он хочет, а вот так вот говорил, чтобы потом не прицепились. На это Шапошников ответил, что, ну, если мы пойдем по этому варианту, то следом строем отправимся в матросскую тишину. И я думаю, что Шапошников был прав. Повторяю, я был свидетелем демонстрации украинских националистов и шахтеров в Киеве в 91-м году. Я жил в Виннице, часто бывал в Киеве. Но это колоссально, это сотни тысяч выходили на Крещатик против запрещенные демонстрации, коммунистами запрещенные. Против них бросали ОМОН, но прежде всего шахтеры, это вот такие мощные ребята, но физический труд тяжелый, в касках, бросались на этот ОМОН, брали верх над ОМОНом, везти туда какие-то танки... Да эти танки были бы окружены, и танки не стали бы стрелять. То есть попытка как-то это силой удержать тогда, это была, конечно, попытка нереальная. Шапошников совершенно прав, что на это не пошел. Но произошла трагедия, произошло вот разделение. Особенно, ну, ушла Прибалтика, ушла там... Ушел Азербайджан и так далее.
Ну, ладно. Кавказ. Кавказ просто сделал шаг.
Но то, что мы разъединились, да? С Украиной и Белоруссией, для меня это драма, если не сказать трагедия. Но что поделаешь, вот подавлять силы, это тогда было невозможно. Невозможно. И к тому же все к этому шло. Вот Горбачев написал книгу «Советский Союз, можно было сохранить» такое название. Но вот он планировал 19 августа 1991 года подписать новый, значит, договор о создании союзного государства. Но готовы были подписать только три республики. Ну, слушайте, это что за вместо 15 три, это что такое? Даже Белоруссия колебалась. Вот, значит, даже бы, если бы ГКЧП не выступило вот рано утром 19 числа, то, ну, все равно это распад, все равно это распад. И само выступление ГКЧП, значит, подтолкнуло, все испугались, стали провозглашать моментально независимость за считанные дни, в том числе Украина, то есть, к этому шло, вот это то, что мы были разделены на республики, это обусловило то, что у нас не было вот единой всероссийской, всесоюзной, точнее, какой-то организации, кроме КПСС.
А что себе вы представляете, каким образом, вот какова альтернатива этого? Ну, допустим, скажем, мы не будем сейчас трогать такие сложные понятия, как конфедерация, конфедерация, потому что мы, в принципе, были конфедеративное государство. Но вот если, хотя многие считают, что мы были федерацией, большой федерацией, не федеральная, не Россия, а вся страна, весь Советский Союз, но, в принципе, имея право на отделение, имея свои правительства, кстати сказать, только в РСФСР отсутствовали некоторые национальные, скажем, там, республиканские звенья, они были заменены СССР, то в общем-то, имели право на то, чтобы уйти. Это были конфедеративные отношения. Если это сравнить с тогдашними и сегодняшними Соединенными Штатами Америки, то есть определенное сходство. То есть, как бы разные государства, штаты, это states, государства, соединены между собой, они в конфедеративных отношениях. И на территории их, правда, в Америке, каждый штат имеет свое законодательство, но имеет какие-то федеральные, там, скрепляющие законы. У нас же, в общем-то, тоже каждая республика имела свой уголовный кодекс, свой гражданский кодекс, свои отношения с центром, были, так сказать, более богатые, менее богатые республики. И все же это мы получили в наследство. И даже не от Сталина, а от Российской империи. Вот был ли какой-нибудь другой вариант для того, чтобы то, что происходит сейчас, не происходило?
Все-таки Советский Союз был единым государством, а не конфедерацией.
Реально... Я не спорю, это вопрос терминологии в данном случае. Или нет? Ну, или все-таки более серьезное что-то?
Ну, реально никакого права на выход не было, то есть оно было в Конституции записано, но до наступления демократических времен в 1990-91 годах это право было фикцией. Пропагандой.
Вот, да, мы все это понимали, я не стану с вами спорить.
Да, попробуй начни говорить о выходе, там, при Брежневе, даже при Брежневе не говорю, о Сталине. Нет, значит, это ждала репрессия. Мы были единым государством. Что могло предотвратить развал? Ну, предотвращать надо было революции 1917 года. Вот что надо было предотвращать.
Вы имеете в виду октябрь или февраль?
Ну, прежде всего, октябрь, но желательно обе. Желательно обе. Я говорю о том, что, ну, развал социализма, крах социализма, экономический крах, это была неизбежность. Весь вопрос был, могло быть чуть позже, на сколько-то лет, не намного. Но развал страны вот по республикам, он произошел на фоне развала экономического. Ну, не нужно было социализм строить. Вот куда это уходит? Опять мы уходим в 1917 год.
Когда страной начал править Ленин и его правительство.
Да, вот...
И когда формировалась национальная политика. Кстати сказать, с большими перерывами. Потому что были там Брестский договор, который потом, разумеется, был разрушен. И потом было воссоединение с... Там, великим воссоединителем Российской империи все-таки был Сталин. Он даже в некоторых местах, так сказать, даже пошел дальше, чем было в Российской империи.
Ну, Сталин был, конечно, государственником, но вот что, скажем, сыграло большую роль в дальнейших событиях. В 1932-33 годах был голод, и в том числе на Украине, не только на Украине, в Поволжье, Казахстане, Северном
Кавказе. Поволжье еще раньше, даже в 20-х годах.
Даже сильнее, в Казахстане, да. Значит, в общей сложности погибло около 8 миллионов человек, на Украине около 4 миллионов человек от голода, то есть от нее отнималось, окружались целые большие районы войсками Красной Армии, отнимали все продукты, вообще все, особенно хлеб, и продавали за границу. За границей, значит, получали твердую валюту или золото, и на это покупали целые заводы, хорошие заводы в Великобритании, в Соединенных Штатах. Так Сталин проводил индустриализацию.
Вопреки национализации, политики, национальной политики, то есть разрушая интересы народов в той сфере, которую мы сегодня называем национальной политикой.
Ну, так украинцы это запомнили. И, ну, да, там, правда, в эти 4 миллиона, почти 4, там входили не только украинцы, но русские, евреи и все. Все, кто там жил, там же не смотрели, какой ты нация.
Ну да, голод не выбирает, да.
Вот, при этом, значит, президенты, все президенты независимой Украины твердили о том, что это вот организовано с целью уничтожить украинскую нацию. это не соответствует действительности. Настоящая причина не в том, что хотели уничтожить украинцев, а в том, что нужны были деньги для проведения индустриализации. Вот так вот варварски проводилась индустриализация. Она была проведена, построили хорошие заводы, но что такое уморить голодом около 8 миллионов человек, в том числе около 4 на Украине, это, ну, это преступление против человечности. Они это запомнили. И, скажем, это отразилось в том числе и, скажем, во время Великой Отечественной войны. Вот под Киевом в 41 году сдалось в плен 500 тысяч красноармейцев. Вот представьте, с сотнями танков 500 тысяч. Они не сражались до последнего, они сдавались в плен. Почему? Значит, сейчас рассекречены письма красноармейцев. Наивные красноармейцы не думали, что их письма вскрываются, составляются сводки. И что по этим письмам? По этим письмам антикоммунистические настроения в Красной армии. Вот какая вещь. Ну, а какие могут быть еще настроения, если у тебя семья умерла во время Голодомора в 1932-1933 году, а еще кого-то раскулачили, а еще кого-то выслали? Ну, какие могут быть настроения? Значит, вот такие настроения были у миллионов людей, выживших.
А почему вы говорите, что именно под Киевом? Это потому что так оказалось, что там туда очень быстро добралась немецкая армия, нацистская, гитлеровская армия? Или потому что это было свойственно вообще тем местам?
Места очень пострадали, и, естественно, это была большая боль. Но сдавались в большом количестве не только под Киевом. В 1941 году в плен сдалось 3,5 миллиона красноармейцев.
Это по всему фронту?
Да, по всему. А в 1942 году еще 1 миллион. То есть ситуация была отчаянная, тем более ведь какая вещь. У нас ведь существовал до 22 июня 1941 года договор о дружбе и границе с Германией, с фашистской Германией. И антифашистская пропаганда была запрещена. То есть, вот очень быстрое наступление немецко-фашистских войск, а люди не представляли, что вот фашисты такие ужасные. Но они что-то помнили по Первой мировой, во время Первой мировой тоже были зверства немцев, но не в таком масштабе. Вот какая вещь, а поскольку немцы продвигались в 41 году очень быстро, идут немцы, а что, а ради кого воевать, ради коммунистов?
Ну вот, ладно, а вот давайте вернемся к нашей теме. Я понимаю, да, это очень интересная тема, я бы очень хотел с вами еще раз встретиться в нашем эфире, поговорить об этом, и о февральской революции, и о этот период Второй мировой войны, Великой Отечественной войне, это очень интересная тема. Но давайте сейчас вернемся к нашей теме. А вот если бы, скажем, Ленин, а в дальнейшем и Сталин, не поделили бы Российскую империю на республики, а оставили бы губернии, и та же самая, скажем, Украина и Россия были бы просто, единым государством без разделения на республиканские территории. Это было возможно? Были бы сейчас эти события, которые сейчас происходят, развивались бы они вот в таком ключе или нет?
Это очень интересный вопрос, я впервые такой вопрос слышу. Здесь есть о чем подумать. Я вполне допускаю, что таких событий не было бы. То есть, того разделения, которое произошло в 1991 году, могло и не быть.
А чему было бы делиться, если это единая страна?
Единая страна.
Нету границ, ничего нет. Скажем, нет ни демаркации никакой республиканской, даже республиканской нет. И с какой стороны живут какие, это трудно определить.
Ну, что такое Киев? Значит, это
там... Это город русский.
Ну, там все говорили по-русски.
Вспомним Булгакова, да?
Даже вот я, повторяю, жил в Виннице, это начало Западной Украины, но там не было межэтнических проблем. Там жили русские, украинцы, поменьше было евреев. Но евреев было тоже много. И была слышна одна речь, вторая, третья. Но по мере того, значит, как шли годы, я туда приезжал, значит, русской речи слышалось меньше, еврейская речь вообще пропала. Ну и стала ощущаться какая-то общая деградация. Исчезли интеллигентные, приличные лица. исчезли приличные еврейские семьи, которые прогуливались там в воскресные дни по городу. Вот, просто исчезли. Были очень красивые, значит, девушки. А что касается ребят, то какие-то вот абсолютно бездуховные, неинтеллектуальные, пугающие лица. Вот это я наблюдал своими глазами. Это происходило на фоне, скажем, ну вот один пример. Пушкина зачислили в иностранную литературу. То есть реально, фактически, ну почти перестали проходить. Ну как вот, тут, да. тут туда Пушкин, же Достоевского.
Байрон, Пушкин, Байрон, да, Достоевский.
Да, Толстого, то есть шло вот такое
Шекспир
вот...
Шекспир и все туда,
ну,
да.
Деградация
все
шла.
Иностранцы, да.
Эта деградация проявлялась даже на лицах. Вот я с ужасом это наблюдал, вроде к тебе даже неплохо относится, но происходила деградация. Кто мог уехать, уезжали. Ну, кто за океан, кто еще куда...
То есть вас удивил мой вопрос, что если бы не была проведена республиканская демаркация пограничная, которая, кстати, никакими пограничниками не охранялась, не было такой границы, но мало кто знал, что сейчас вот едет на поезде, вот проехал границу. А, нет, просто вот этот город Белгород – это Россия, а Харьков через там 30-40 километров – это уже Украина. Никому в голову не приходило, что здесь даже стоят пограничные столбы. Но, тем не менее, они в документах, в конституциях и в конституции России, Советского Союза, они существовали. Вот если бы они там не существовали, сегодня события не были бы такими, какими они есть сейчас?
Думаешь, их вообще могло не быть? Это, конечно, под вопросом, но...
И ведь это же создал Ленин, а потом поддержал и развил, очень жестко развил Сталин.
Я отнюдь не являюсь сталинистом, но вот, значит, план автономизации Сталина, он был более в интересах страны. Вот. Но потом Сталин перешел на позицию Ленина, и, значит, вот эта мина взорвалась из-за замедленного действия. Ну, больше шансов было удержаться в 91-м году, больше, особенно России, Украине и Беларуси, если бы вот Советский Союз не был бы создан.
Вот вернемся к сегодняшней дате. У нас полторы минуты осталось. Ну, празднование Пасхи. Какую политику в области религии, не только православия и католицизма, то есть христианство, вел Ленин, и какова его доля участия в том, что из-под ног народов Российской империи была выбита та нравственная основа и заменена на большевистскую идеологию? Это вообще, так сказать, совпадает с вашими оценками ошибочного решения национального вопроса? Минуточка одна у нас.
Ленин ненавидел православие, ненавидел тысячелетнюю православную Россию, писал, что всякий боженька есть труположство, и самое ужасное – это 19 марта 1900... 22-го года, насколько я помню, он отдал распоряжение расстрелять как можно больше священников. Вот прямо расстрелять как можно больше священников.
Они казнили не только православных, они католических казнили, они казнили раввинов.
Все конфессии казнили, были репрессировались.
Они, да, они мул казнили, там ссылали и так далее, там просто разгоняли целое сообщество.
Но главный удар был нанесен, естественно, по православию, и... Что тут еще можно сказать? Вы знаете, вот этот документ «Расстреляйте как можно больше священников», он опубликован в 90-м году только, а в 45-м томе «Собрание сочинений Ленина» не было опубликовано, но говорилось, что такое распоряжение было, вот письмо такое было. Знаете, на какой странице?
Нет.
666-я.
Ну да, число зверя. Моим гостем был профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.